Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У нас в гостях Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости», в студии мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор о пути христианина в светском обществе.
Добрый вечер.
Кирилл, скажи, пожалуйста, вот прежде чем стать журналистом, ты, как уже мы обсудили, ты работал в медицине.
Да.
Довольно долго, как я понимаю. Вот поэтому мне бы хотелось вот какой вопрос задать. Медицина – это столкновение с человеческим страданием, более-менее, ну, часто.
Да.
Как тебе кажется, ты, наверное, стал церковным человеком в процессе, так сказать, работы, да?
В процессе,
в медицине, не сразу. Но вот это страдание, насколько, не то чтобы часто, но можно ли сказать, что страдание как-то человека действительно приводит к Богу? Даже не того, который сам страдает и болеет, это отдельная история, а вот того человека, который наблюдает ежедневно, как болеют, страдают другие люди, и который вынужден как-то объяснять для себя, почему это происходит. То есть, ну, невозможно же, так сказать, этого ответа не требовать. Вот часто ли, скажем, там, врачи, ну и вообще вот, медицинский персонал, часто ли они об этом задумываются, о причинах, часто ли они становятся верующими людьми?
Ну, мне кажется так, что... Трудно, я на вторую часть сначала тебе отвечу, трудно сказать мне по поводу того, что вот именно становится. Да, я, пожалуй, не наблюдал сам, может быть, в силу того, что я часто менял места работы, когда работал в больницах, я сам не наблюдал такого вот движения, да, но знаю, что значительная доля врачей и медсестер в продолжении своей работы, ну, либо становятся христианами в полном смысле этого слова, не просто крещены, да, либо двигаются в эту сторону или в сторону мистического какого-то, мистических размышлений, по крайней мере, потому что, конечно, близкое касательство до смерти, оно очень, человека очень настораживает, я бы такое слово употребил. Вот, что касается лично меня, я должен сказать, что я начал работать в кардиологической реанимации санитаром, то есть человеком без образования, и первые там... наверное, 4 или 5 месяцев работы, мне было вообще не до чего, потому что я очень жадно учился медицинским манипуляциям. Глядя из сегодняшних, лет своих, я, наверное, даже скажу, что я не был особенно сострадателен. Не в том смысле, что я не помогал, как полагается, помогать, но, пожалуй, вот та часть страдания, которая выпадала на долю этих людей, она по касательной только меня задевала. Вот. Я не очень думал о том, как больно этим людям, как им неудобно. Да, ну, вообразите себе, вот любая женщина это поймет, да, что это самое, человек 19 лет с паклей на роже, а она лежит голая под простыней, и он подсовывает ей судно. Да, значит, мне вообще в голову тогда не приходило, что у нее, у этой женщины могут быть какие-то эмоции по поводу того, что я ее вот так обслуживаю, да, помогаю ей в чем-то. Потому что, я говорю, я был сосредоточен на совершенно других вещах, с одной стороны. С другой стороны, я начал работать, называется, она называлась Большевистская улица, а теперь она, кажется, Предтеченский переулок большой называется. Эта улица упиралась в Предтеченский храм на Пресне. Вот. И по дороге из больницы в метро я проходил всегда мимо этого храма, и поскольку, ну, чувствовал себя, что я христианин же я, да, я туда иной раз и зайду. И это потом, а вот про первый случай надо рассказать. Значит, я совершенно первый раз, первый день работал. Ну, что такое кардиологическая реанимация? То никого нет, а то 8 человек приехало, и, а всего 6 мест, да, и кто-то лежит на каталке, кто-то что-то, суета, что-нибудь обязательно разбили, и беготня, кто-то умирает, кого-то надо выписывать. В общем, совершенно, ну, полнейшая такая занятость, да. И вот среди всей этой занятости лежит старушка на кровати в платочке, прибранная, бледная, ну, лежит себе и лежит, вот. Я хорошо запомнил, как ее звали, Клавдия Ниловна. Ну, и что-то там я ей попить дал, опять-таки, судно, вот, ну, какие-то обычные дела, вот. И все, смена моя закончилась, я вышел из больницы и, идучи мимо храма, думаю, дай-ка зайду, свечку поставлю. Что ж это самое? Уж очень она мне как-то пришлась, вот ее образ этот в платочке, спокойствие ее вот перед лицом всех этих, значит, каких-то предстоящих страданий или уже пережитых. Зашел, взял свечку и, значит, вместо того, чтобы поставить ее куда-то о здравии, поставил ее прямо на упокойное место.
На канон.
Да, на канон поставил. Вот, и прямо, ну, как сказать, поставил, и, ой, Господи, думаю, что ж я творю такой вообще кошмар. Ну, как-то не переставишь, не знал, что делать. Ну, поехал домой, утром приехал на работу, первым делом спрашиваю, а как Клавдия Ниловна? А мне как раз мой друг, доктор Александр Анатольевич, говорит, Клавдия-то Ниловна померла, конечно, а ты иди в шоковую палату, там набуянил, значит, больной. А там действительно какой-то пьяница был бедный, который... Ну, пьяниц плохо, они плохо реагируют на некоторые препараты, вот, которые нужны при, значит, заботе о инфарктных больных. И он там натворил всякого, что-то там поразбивал, что-то такое, в общем, кровь, какие-то вот эти самые медицинские жидкости. Ну, я часа полтора там возился, значит, с этой самой... Еще я, кроме того, в процессе уборки разбил сосуд с фурацилином, в общем, добавил сам себе. И все у меня, вот пока я это делаю, все у меня крутится, это Клавдия Ниловна. Я, значит, потом вернулся в ординаторскую, говорю, Александр Анатольевич, а что ж такое, что она умерла? Вроде вчера была так спокойно. Так она удивительно говорит, что она вчера еще была жива, у нее такой большой инфаркт, что ей бы и не жить, значит, не полагалось. Ну, шансов никаких не было. И вот это, может быть, очень длинный вопрос, ответ на твой вопрос, но я хочу сказать, что вот этот переход, тут дело не в страдании, да, тут переход от существования живого человека к существованию мертвого человека, вот тогда он очень как-то ярко у меня, ну, сейчас сопутствующие обстоятельства в виде моей этой ошибки со свечкой, он тогда очень ярко у меня в голове как-то зазвучал. Я как-то стал гораздо лучше понимать, ну, для себя, я имею в виду, я не готов там на эту тему какие-то объяснения выдавать, но вот как-то я гораздо лучше стал понимать, что существует все-таки две разных реальности. Одна до того, а другая после того. Как-то мне это стало вдруг...
Очевидно.
Очевидно, да, на тот момент. Вот. И еще хочу из того же примерно, ну, это попозже, уже я, наверное, медсестрой был. Лежали два человека, обоим было по 72 года. Это я в другой же реанимации работал, кардиологически. Обоим было по 72 года. Оба толстенькие, лысоватые, примерно одинаковые. Вот как в сказке про три поросенка говорят. Вот они такие были... похожие очень люди. То есть до такой степени они были похожи, что мы перепутали их кардиограммы.
Двое из ларца одинаковые.
Да-да-да. Перепутали их кардиограммы. Вот просто даже, как сказать, варикозные вены на ногах у них были рисунком похожи. То есть какая-то вот... И один из них умер, а другой нет. Ну, это бывает, и понятно, что ну, вот какая-то случайность, но... Меня в очередной раз эта история заставила как бы задуматься о том, что вот какие-то моменты Божьего промысла, они, ну, просто надо посмотреть внимательно, глаза открыть, все увидишь. Если чего тебе хочется увидеть, так, как говорится, пожалуйста, увидишь. Вот вот как-то вот так.
Вот сейчас, когда, ну, ты уже много лет работаешь в журналистике.
Ой, скоро 30.
Очень много, да. А, и, ну, как бы это совсем, с одной стороны, другая работа, да, работа журналиста. Она такая немножко поверхностная в чем-то, хотя
да.
кажется, что она и наоборот очень много узнаешь всего.
В чем-то очень рефлексивная, наоборот.
Ну, я вот процитирую то, что говорил, да, мой друг один говорит, что журналист это человек, который знает все, но знает все неправильно.
Ну, или, по крайней мере, очень поверхностно. А, но вот этот, это, с другой стороны, возможность иногда, как кажется, что-то такое важное, вот что ты понял сам, не то что научить, а вот поделиться с людьми. Хотя, может быть, журналистика для этого как раз не очень подходящая профессия. Вот мне интересно, как ты на нее смотришь, как христианин, глазами христианина, вот что ты думаешь о профессии журналиста? Чем она для тебя подходящая, скажем, важна?
Ну, значит, во-первых, надо сказать, что это работа со словом. И не сразу я в это въехал, конечно же. Ну, я и журналистом-то сделался случайно совершенно. Так получилось.
Да все хорошие журналисты сделались ими, мне кажется, случайно.
Вот. Но относительно быстро я понял, что это работа со словом. А слово все-таки для меня вещь важная, все-таки как-никак я худой, но преподаватель литературы, поэтому я более или менее понимаю значение слова, и особенно, я бы сказал, русского слова, поскольку сейчас это выветрилось дело, но в целом русская журналистская культура, она, конечно, сильно отличалась от зарубежной. Здесь не будет никакой критики ни в ту сторону, ни в эту. Просто другой способ изложения на русском языке, просто другой способ изложения информации, чем на каких-нибудь вот, особенно на английском. Это и особенно синтаксиса русского в сравнении с английским и французским то же самое, да. И, как бы сказать, вообще особенность нарратива русского, который несколько более длинный, несколько более, я бы сказал, возвышенный, да, ну уж я не знаю по каким причинам, и гораздо более образный, чем английский. Ну, я говорю, сейчас это повыветрилось, конечно, сейчас никто так не пишет, и, к сожалению, очень часто мы плодим уродцев таких англоподобных. Ну, это не хорошо и не плохо, это просто развитие русского языка, движение в каком-то более удобному его изводу. Вот. И с того момента, как ты понимаешь, что ты работаешь со словом, если ты понимаешь, что слово, что за всякое слово тебе придется ответить, то здесь появляется, ну, появляется впечатление, что не надо действовать опрометчиво, скажем так. Вот, что можно же по-всякому повернуть сюжет, да, можно по-всякому употребить эти самые слова. И очень соблазнительно, вообще говоря, что-то такое спрямить, да, что-то где-то такое чуть-чуть подоврать, да, как сказать, чтобы сюжетец вышел поярче, да, чтобы персонажи были более выпуклые, потому что мы же имеем дело, в конце концов, с теми же самыми сюжетами, с которыми имеет дело литература, по большому, как кажется. В действительности журналистика же не должна иметь сюжет, не обязана иметь сюжета, да, она не обязана иметь драматургии, по большому счету. То, что она обязана сообщить те сведения, которые человеку, работающему журналистом, удалось собрать, и все. И в этом полная и конечная сущность нашей специальности, да, вот, хотя, конечно, хочется, и хорошо понятно, как это можно сделать, хочется свою точку зрения туда как-то имплантировать, да, и при хорошем, как бы сказать, обращении со словом ты всегда это сделаешь. Дальше у тебя собственный вопрос к себе самому, а хорошо ли так или не очень хорошо, да? Ну, то есть, конечно, есть жанры типа колонок, где весь смысл этого жанра состоит в том, чтобы высказать именно свое собственное мнение.
А колонки-то ты пишешь довольно часто, ну, и во многих местах.
Я их больше тысячи написал, и ну, как-то. Как началось это от того, что надо было зарабатывать денег, значит, вот, и... Ну, как-то вот продолжается.
Да, наверное, даже несколько тысяч, мне кажется.
Не-не-не, тут, наверное, тысячи-полторы, вот так, наверное, что-нибудь в этом духе. Но это не важно. В общем, смысл вот такой, да, в журналистской работе. Вот.
Кирилл, вы очень важные вещи, на самом деле, сейчас говорите о журналистской этике, потому что все чаще и чаще мы и наши коллеги об этом очень... к сожалению, частенько забываем. Но я хотела вот о чем спросить. Вы же не просто корреспондент, журналист, обозреватель или еще кто-нибудь. Вы заместитель главного редактора очень авторитетного издания в стране. Это не какая-то малоизвестная газета или местечковое какое-то издание.
Так,
это авторитетное издание. Это действительно деловая пресса.
Да.
И вы постоянно крутитесь, общаетесь в сфере деловых и политических взаимоотношений с деловыми людьми, обсуждаете соответствующие темы. И как в этом во всем свете преломляется ваше православие? И как оно вписывается во всю эту деловую, светскую, совершенно стопроцентно светскую картину?
Слушайте, тут давайте совершенно простой ответ. Православие гораздо больше, чем все это вместе взятое.
Естественно, конечно. Но как вам, как христианину, в этом во всем гармонично обитать и вписываться?
Ну, во-первых, я скверный христианин для начала, да? А во-вторых, значит, христианину везде удобно. Что тут, какая разница-то в каких-то обстоятельствах?
Да нет, как раз не везде.
Абсолютно везде удобно христианину, потому что... Как сказать, во-первых, у меня есть точное понимание, ну, мне хочется так думать, что у меня есть точное понимание того, что стоит делать, а чего делать не стоит.
О совести, в общем.
Ну, и, скажите совесть, я по-другому, другими словами это называю, но неважно. Речь идет о том, что ты либо сам по себе, да, ты либо христианин, либо не христианин. Тут все очень, очень просто. Ты во всяком диалоге с ребенком ты разговариваешь, в магазине ты общаешься, значит, посетил тебя вспышка гнева в, там, я не знаю, в какой-то пробке, да. Ты, где бы ты ни находился, ты везде христианин. Какая разница, разговариваешь ты с крупным предпринимателем, у которого миллиарды, или ты разговариваешь с человеком, который просит у тебя на хлеб, да? Разницы нет. Ты и в той ситуации должен был бы быть христианином. Я, в смысле, не ты. Я и в этой ситуации должен был бы быть христианином, и в той. И от меня же зависит, христианин я или нет. Никак ни от какого, ни политического, ни делового человека ничего во мне, по большому счету, не зависит, да? Если я пошел на компромисс, так это я пошел на компромисс, а не он. Вот и все. Так что здесь ни малейшей нет разницы. Работаешь ты в «Ведомостях», работаешь ты в «Саратовском» каком-нибудь «Вестнике», да, или там где еще.
Нет, это очень хорошо, что для вас разницы нет. Но если заострять вопрос, то...
Заострите.
Как складываются ваши отношения, например, с коллегами, которые вообще к церкви никакого отношения не имеют?
Ну, недавно мой коллега попросил меня не беспокоить его смс-ками.
С праздниками церковными.
Да, с поздравлением церковным. Ну, попросил, я перестал. А так я, значит, стараюсь поздравить с важными для меня событиями всех дорогих мне людей. Поэтому... Ну, складываются, а как складываются? Ну, нормально складываются, а чего?
Нет, ну, это тогда очень здорово, я тогда даже не буду дальше.
Нет, что здесь может быть? Бывают ли конфликты? Конечно, бывают. Я человек невоздержанный, гневливый и несправедливый. И могу наехать совершенно без повода. Вот я вчера поругался с девочкой за то, что она не понимала, как мне казалось, простейшие мысли. Зачем я на нее ехал, я вообще не понимаю. Можно все было это сказать спокойно, в трезвом виде, да, а, значит, вместо этого было совершенно что-то другое.
Ну, вот и в такие моменты, когда христианин оказывается в светском обществе, при проявлении его естественных человеческих слабостей, это светское общество вполне может выдать: «А ты говорил, что ты верующий, что ты православный, вот оно, твое истинное лицо».
Истинное, а так и есть, это и есть мое истинное лицо, или, точнее говоря, рожа.
Что ж ты ходишь в храм? если
да ты потому и хожу в храм, что там хоть иной раз постоишь хоть нормально, придешь в себя более-менее, куда там это самое.
Православие дает вам радость?
Да, конечно. Знаете, тут есть множество всяких моментов, да. Во-первых, бывают ситуации, когда просто совершенно накрывает теплая какая-то волна. И это короткие моменты, но они стоят того, чтобы про них помнить. Бывают моменты вот такого, я бы сказал, интеллектуального торжества. Да, вот внутреннего, я не имею в виду ничего, то самое. Я вот с радостью хочу сказать, что есть книжки отца Гавриила Бунге, может быть, вы их знаете, про самые насущные для человека вещи, про гнев, про обжорство,
вот, уныние.
Про уныние, да. Это даже он не сам автор, он перетолковывает святого Евагрия, человека 4 века, который сидел себе в пещере и смотрел на себя. И мне-то кажется, что нет больших людоведов, да, людей, которые понимали бы о людях, да, чем эти сирские пустынники или там египетские, которые проводили время в изучении себя самих и потом как-то умудрялись об этом рассказывать.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
У нас в студии Кирилл Харатьян, это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Кирилл – заместитель главного редактора газеты «Ведомости». И мы говорим о христианстве, о журналистике в том числе. Вот довольно… Я все-таки позволю себе вернуться к теме журналистики, если можно. Вот все-таки очень часто, конечно, журналиста, ну, может быть, не очень хорошего журналиста, подмывает, ну, действительно, вот что-то такое объяснить, связать какие-то факты, вот, ну, каким-то образом истолковать некие события, о которых он пишет. И я бы сказал, что даже при общей установке, что ты не должен от себя ничего вносить, ты должен вот излагать факты, ну, как это вот в «Ведомостях», например, принято, все равно между строк очень часто читается, что на самом деле автор или редакция думает о том или ином человеке. Но это между строк, это да. Вот те слова, которые ты выбираешь, да. Это вот композиция статьи, как она выстроена.
Да.
Тем более это заметно в интервью, тем более это заметно в колонках. Ну, колонки, как ты сказал, это такой жанр. Как с этим бороться? И нужно ли все-таки с этим бороться, как ты считаешь? Как редактор, например.
Вот как редактор, я считаю, что с этим очень даже нужно бороться. И как с этим бороться, тоже я, наверное, знаю, хотя это не, как сказать, я не могу сказать, что я владею какой-то технологией, которая бы это позволяла. А бороться вот как. Бороться сбором фактуры, собственно говоря. То есть везде, где тебе хочется спрямить, да, ну, сейчас давайте договоримся, что мы говорим о ситуации идеальной, что... Чего, ну, как всякий идеал, его не существует, да? Я описываю нечто, к чему хотелось бы стремиться, но к чему мы никогда не придем. Так вот, во всех ситуациях, когда тебе хочется чего-то спрямить, да, задайся вопросом, почему тебе хочется это спрямить? Не упустил ли ты что-нибудь такое, да, чтобы это спрямление на самом деле... Ну, то есть, спрямляешь ты когда? Когда тебе надо соединить два куска какого-то сюжета, которые не очень соединяются. Ну... Там можно методами такой беллетристики, как часто это делается, вот как только начинаются красивые слова в колонке, у меня лично, да, это значит просто я где-то не додумал и не добрал фактурки. Я, поскольку опытный человек, я, конечно, постараюсь сделать так, чтобы это было гладенько и это самое, и не очень заметно. Но, во-первых, люди все равно замечают, как говорится, en masse, да, и это видно по популярности, сейчас легко посмотреть, хорошо ты сделал или плохо, видно по популярности текста. Хорошо сделал, все сложил грамотно, постарался, фактуру набрал, мысли совпали с чем-то, большой резонанс. Сделал плохо, маленький резонанс. Так вот, вот я говорю, что задача насытить сообщение, ну, оно может быть разной длины, да, от короткой строки до там, огромного текста, насытить сообщение фактами. Ну, как мы здесь с вами, давайте договоримся, правды в нашем мире, в сегодняшнем и в этом материальном не существует. Правда, в одном только месте, где-то там, куда мы, надеюсь, отправимся, и там будет бесконечное познание, и вот там-то будет правда. А здесь мы можем всего лишь предложить то, что мы сегодня знаем, то, что мы сегодня выяснили, то, что мы сегодня можем показать. Вот есть классическая логика, а есть разные логики другого рода, там, модальные, то есть вероятностные, там, интенциональные, то есть с намерениями. И есть логики временные, да. То есть в логике сегодняшнего дня можно сказать, что я заместитель главного редактора газеты «Ведомости». В логике, там, 35-летней давности можно сказать, что я санитар городской клинической больницы номер 19, значит, и это... И оба этих высказывания будут верными, понимаете, про что я говорю?
Да.
То есть вот сегодня мы имеем такую картину, какую мы собрали. Ну, нашими слабыми силами, ленью, немощью и, значит, подвиранием мы собрали вот какую-то такую картину. И она получилась, да? Завтра мы обнаруживаем, что половина фактов, которые мы в эту картину, значит, нарисовали, да, они переменились, они не соответствуют действительности. Значит, давайте выдадим сегодняшнюю картину новую, давайте выдадим следующую картину. Вот. Наличие интернета позволяет менять эту картину довольно часто, да, и если следить за каким-нибудь событием, пристально следить, внимательно, не в смысле по верхам, не в смысле, так сказать, хорошее есть слово «хайп», mm-hmm. нынешнее, да, не в смысле вот этого, вот этой истерики, да, которая сопровождает какое-нибудь крупное новостное событие, там, упаси бог, теракт или там какое-то еще безобразие, вот. Если начать следить за тем, как меняется картина пристально, внимательно, то ты обнаружишь, что то, что было в начале и то, что было в конце, это, вообще говоря, два разных события. Вот. Несложно это проверить, но опытным путем. Вот. И внимательному читателю интернет очень полезен, потому что перед ним открывается вот эта вот полнейшая неопределенность нашей, так сказать, жизни. Да? Полнейшая непонимание людьми того, что происходит, невнимание к тому, что происходит, не сосредоточение на важных проблемах, а, значит, потребление чего-то сиюминутного и малосущественного. Вот так. Простите меня за некоторую нервоучительную интонацию.
Вот я думаю сейчас, слушая тебя, насколько можно это назвать таким, ну, подлинно христианским отношением, и думаю, что ведь Евангелие, ну, не знаю, может быть, это такая мысль спорная, да, но Евангелие, они же, в общем, так и написаны, то есть это констатация фактов без всякого такого вот домысливания от себя. Ну, может быть, это вообще жанр, сказать, литературы того времени, там было не очень принято, сказать, автора выставлять на первый план.
Ну, они даже прятались, авторы, вот тогдашние, да. Они не хотели, чтобы они были авторы. Вот. Не выпячивалась никогда авторская сущность, ровно потому, что не автор, а... Ну, регистратор, как бы сказать, да? Регистратор.
Ну, а я думаю, насколько правильно все-таки в данном случае, в случае журналистики, совсем не окрашивать своим отношением какую-то колонку или какое-то важное событие.
Нет, Кир, колонка – это обязательно окрашенная вещь.
Я понимаю.
Колонка – это обязательно окрашенная вещь. А дальше журналисты работают все-таки на потребителя какого-то, да? Потребитель может быть самый разный. И давайте все-таки мы ему дадим возможность самому решить, как это дело окрасить, да? Игорь совершенно прав в том прав, что неизбежно создается некоторая философия. В каждом издании, да, у каждого конкретного автора создается некоторая философия передачи информации. С ней никак и ничего не поделаешь. Это такова человеческая сущность, он все старается себе присвоить, человек, да, как-то, значит, присоединить к себе, в том числе и информационную работу вот так построить, как ему это кажется. Попробую привести, чтобы была понятна эта мысль, я попробую привести вам соображение из лингвистической сферы. Как, наверное, вы знаете, в мире существует порядка 7 тысяч языков. Часть из них умирает. Ну, то есть прекращается носительство этих языков. Нет людей, которые, для которых эти языки родные, и на них перестают люди говорить.
И думать.
Ну, и думать тоже. Значит, вопрос, а что плохого-то? Ну, в конце концов, умер язык и умер. И вот, вот чего плохого. Человек, который знает хотя бы один иностранный язык, хорошо понимает, что так, как ты скажешь по-русски, ты не скажешь, ну, допустим,
на одном языке.
Допустим, по-немецки, да? И наоборот, то, что ты... Ту мысль, которую ты легко можешь выразить по-немецки, ты очень с большим трудом передашь по-русски, и с, не просто с большим трудом, а с искажением обязательно. Вот недавно мне попалось слово у приятеля одного на Фейсбуке, звучит так по-немецки, «Торшлюсспаник». Это слово, которое означает, как сказать, состояние человека, перед которым как бы закрывается дверь, да? Ну, это физическое описание, да, а на самом деле всякий это состояние уходящего поезда, да, всякий человек это состояние хорошо по себе знает, да. Так вот, попробуйте перевести «Торшлюсспаник» на русский язык одним словом. Ничего не выйдет, я вас уверяю, да, и тремя словами не переведешь. А у немецкого языка вот есть такая возможность. И то же самое, там, какой-нибудь селькупский язык, у которого два носителя осталось, или там 10, да, он тоже что-то передает такое, чего не передашь ни по-русски, ни по-немецки. К чему я эту параллель строю? К тому, что, конечно, каждый человек в передаче своей информации, которую он собрал, да, которую он хочет сообщить, он уникален, и только он, только так и может это сказать, да. Когда есть некоторый коллектив людей, которые собираются под одной крышей и передают какую-то информацию, в конце концов, эта крыша начинает им диктовать некоторый способ передачи информации. И это, ну, называется там, корпоративными правилами, стандартами, чем угодно, духом редакционным каким-то. Но они везде разные. Я поработал в нескольких средствах массовой информации за свою жизнь, и я могу сказать, что везде это разная история. Поэтому, конечно, никакого идеала, вернемся на два шага назад, никакого идеала быть не может. Конечно, все это заточено под те или иные правила, порядки отдельного человека и отдельной редакции, но задача стоит в том, чтобы все-таки это очистить как можно сильнее.
Огромное спасибо за этот честный, открытый, доверительный разговор. У нас сегодня был Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости». С вами у микрофона были мой коллега Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы говорили о пути христианина в светском обществе.
Ну,
огромное
спасибо,
Кирилл.
Спасибо вам за эту возможность.
Спасибо, Игорь. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».